Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, передача «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем обсуждать самые проблемные моменты, самые сложные вопросы, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке и при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. И сегодня уже по традиции у нас в студии председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Вот вроде как подводим черту уже под таким странным, и, точнее не странным, а страшным, я оговорился, заданием как сочинение вот на ЕГЭ по русскому языку. Осталось вот такие какие-то формальные, да, остались вопросы. У нас просто по содержанию мы уже прошлись.
Да, по содержанию мы прошлись. Вопросы действительно, можно назвать их формальными, но это целых 8 критериев. И, в общем-то, это 2/3 баллов, которые будут, можно получить за сочинение.
Ну вот 8 критериев, да, то, что относится именно к оформлению текста.
Да, да, они включают в себя как бы достаточно разнообразные такие моменты. Это логичность, это и богатство речи, естественно, орфография с пунктуацией, речь и грамматика, а также два таких критерия, которые часто непонятны, это этическая ошибка и фактическая ошибка.
Ну вот я думаю, мы подойдем, может, немножко попозже вот к этическим и фактическим ошибкам. Может быть, начнем с чего-то попроще. Вот пунктуация, орфография, да, вроде с как того, очевидно. Чтобы...
Да, вроде бы вещи очевидные, вроде бы все их знают, но есть такой парадокс. В первой части ЕГЭ все выполняют задания по орфографии и пунктуации, там нужно ставить буквы, да, или там ставить знаки, или решить, по какому правилу знаки стоят, ну и тому подобное. Да? И с этой частью, скажем, школьники справляются достаточно успешно. Но как только они начинают писать свое сочинение, тут же орфографические и пунктуационные ошибки, которые они прекрасно исправляли предыдущие, да, то есть, ну, правила, с которыми не справлялись, они эти же правила нарушают в своей работе. И, к сожалению, тут очень ученики подходят не оригинально. Ну, у нас банально все одни и те же ошибки, каждое N2N правописание, да, не с разными частями речи, в корнях, спряжение глаголов. А если говорить о пунктуации, то это вообще ошибки просто типичные, да, то есть между частями сложного предложения, причастное, деепричастное, оборот, вводные слова. Это самые такие популярные ошибки, которые делают. То есть, казалось бы, все эти вопросы...
Ситуация парадоксальная, да, в первой части мы вроде как все эти правила
мы показали, что их знаем, у нас достаточно высокий процент выполнения. И вдруг оказывается, что как только мы начинаем работать со своим текстом, эти правила куда-то испаряются.
Ну, странно. Это как просто, наверное, механический подход, да, к выполнению заданий.
Ну, вы, наверное, все знают, и вы тоже знаете, что со своим текстом очень тяжело работать. Ты же его написал, это же твой родной, только что вот
создан.
Он идеальный, его жалко, и как бы смотришь на него уже как вот на свое произведение, а не со стороны, да. Править чужой текст, чужие ошибки гораздо проще, и найти гораздо проще, чем свои. Поэтому, конечно, тут очень важно, чтобы после того, как сочинение было написано, его нужно внимательно прочитать. Причем прочитать, ну, буквально по слогам. Я другого слова просто не могу здесь найти. Как только мы внимательнейшим образом прочитаем слова, мы, скорее всего, большинство ошибок найдем. Ну, потому что не секрет, что многие правила, скажем так, применяют достаточно автоматически, да, то есть в тех случаях, когда совсем не знают, как писать. Большинство слов мы знаем, как пишутся. Если будем читать их внимательно, то, скорее всего, мы увидим, что они стоят не в том падеже, там, это уже грамматика, да, что они не с теми буквами написаны, да, что, как бы, если мы будем внимательно читать интонационно предложение, а не просто пробегать его глазами, то мы увидим, что мы пропустили запятую в однородном ряду или что-нибудь еще. То есть вот в данном случае мне видится только внимательнейшая проверка. Надо научить себя проверять, надо научить себя перечитывать свое сочинение, а это очень непростая задача.
Ну и все-таки здесь не обойтись без конкретного знания правил, то есть нельзя же как-то этого избежать, да, то есть просто внимательно прочитать недостаточно.
Очень часто бывает, вот можете проверить по себе и свой текст взять.
Регулярно, Юрий Владимирович, регулярно так делаю.
Ты читаешь, да, ты читаешь и видишь, что ты там случайно написал не ту букву. Или, может быть, ты хотел другое слово написать и как бы вслед за ним. То есть чего-то не заметил. Но мне кажется, что ошибок в этом случае будет ну, точно меньше. Понятно, что правила придется применять. Но зато ты увидишь, что вот слово, в котором ты сомневаешься, и нужно это правило туда применить, а не так, что ты его написал и двинулся дальше, и сдал работу, и, к сожалению, получил не те баллы по орфографии и пунктуации, на которые рассчитывал.
А много баллов снимают за это?
Ну, в целом, орфография дает 3 балла, и пунктуация дает 3 балла.
То есть это отдельные два
То есть это два отдельных критерия. То есть из 24 баллов за сочинение 6 баллов приходится. То есть 4 баллов дают именно эти критерии. С одной стороны, не критично, если они, конечно, пропадут, да, это сам, не самый страшный. Но хотелось бы, наверное, всем их сохранить.
Ну, это довольно неприятно. Да, это такая вещь, которую можно, в принципе, до автоматизма довести. Вот, и как вы говорите, правильно, тщательно перечитать и избежать этого.
Читать и избежишь большинства ошибок.
Это ну, точно. Кстати говоря, о пунктуации, есть же еще такая вещь, вот наверняка часто такое встречается, как будто я это мой авторский знак. То есть текст же мой авторский знак, потому что я так хочу знаки. Здесь сделать паузу.
Ну, вот все вот. Почему-то считают, что авторские знаки это какой-то произвол автора, что захотел, то и написал. Забывают, что авторский знак это, как правило, замена одного знака другим. Причем обычно в поэтической речи. То есть запятую заменяет поэт на тире для того, чтобы показать, что у него здесь определенный скачок интонации происходит. Именно в стихотворении. У него в стихотворении нет другого способа на письме показать это. Да? И он его использует вот таким образом. А поставить запятую между подлежащим и сказуемым – это не авторский знак. Это прямая ошибка. Да? Это...
То есть все-таки здесь такое не пройдет, да, что нет, вот делай, что хочешь, и назови это авторским
бывают,
знаком.
Конечно, какие-то вариативные моменты, когда знак может стоять, а может не стоять по разным причинам. Да? Но еще раз говорю, к сожалению, у нас, или к счастью, наверное, скорее всего, к счастью, у нас же не пишут дети такие вот очень сложные предложения, которые из 10 простых состоят. Ну, то есть, поэтому ошибки очень типичные. Вот я еще раз, причастный оборот, идея причастный, вводные слова и между частями сложного предложения, и все. Ну, то есть ничего изобретательного, ничего... нового не изобретается.
По этому моменту вот, да, перечитываем, и, может быть, есть какой-то вот такой совет или предложение покороче. Старайтесь не выдумывать, может быть, что-то в этом роде. Или нет? Ну, или это плохой совет?
Далеко не всегда обойдешься такими предложениями, к тому же простые предложения, ну, написать все равно не получится, мы так не мыслим, да. Все-таки это мысль, ребенок свою отражает, и мысль достаточно сложная, требует такой же относительно сложной формы выражения. Бывают тексты, написанные совсем простой, но это другой критерий, мы сейчас про него еще...
Ну вот, да, я как раз хотел к логике повествования. Тоже ж может быть нарушено, если, например, предложение очень длинное, вот они не связаны, нас, вот такие вот.
Да, вещи. Там два критерия есть. Вот богатство, выразительность, разнообразие, да, и логика.
Да,
ну, это
да.
Два отдельных критерия, да, но они, в общем-то, обычно идут рука об руку. Вот если говорить об использовании только простых предложений, вот что называется бедный синтаксис, да, когда у нас однотипные структуры используются на протяжении всего. Такое редко бывает. Встречаются такие работы, одна-две, может быть, в году, когда ребенок пишет абсолютно одинаковые, так сказать, по своим конструкциям предложения. Это будет, да?
То есть это тоже будет считаться ошибкой?
Это тоже будет недочетом, да, и за это тоже могут снять балл. Но, как правило, у нас такого нет. То есть этот критерий, что означает? У тебя есть простые и сложные предложения, причастные идеи, причастные обороты, однородные ряды. Все, разнообразие присутствует. А вот вторая часть этого критерия, богатство речи, да, выразительность, это вещь более сложная, потому что она касается именно речевого фактора, да, не синтаксиса, а лексического состава, разнообразие тех средств, которые будут. Этот критерий очень тесно связан с речевыми ошибками, о которых мы сейчас дальше немножко поговорим.
Ну, кстати, речевая ошибка... Здесь же тоже могут быть очень такие, вот что речевая ошибка, а что лексическая ошибка. Здесь же тоже такая граница,
да,
не совсем четкая.
Сейчас мы, нет, ну сейчас мы к этому вернемся. Давайте с логикой закончим, чтобы у нас логика у самих соблюдалась, да? А то мы
конечно, логику
заговорили, да.
Вот. Ну вот логика повествования имеется в виду?
Ну, в данном случае логика повествования, конечно, тоже, но, в общем-то, она ребенку задана. У нас, как мы с вами говорили на самой первой передаче, перед ребенком лежит задание, и в нем уже логика развертывания текста, в общем-то, представлена. Поэтому особо от нее отступать нет. Дальше, прежде всего, здесь имеются в виду логические ошибки какие. Да? Объединение общего и частного. Или, ну, то есть, объединение вещей, которые между собой не положены. Это там зеленый и деревянный. Да? В однородный ряд введены. Или что-нибудь в таком духе. Или же, когда в одном предложении и там, соседям содержится противоречие одно другому. Да? Или одно предложение не является выводом из другого, но пытается, так сказать, на это претендовать в рамках сочинения. Ну, логических ошибок на самом деле существует достаточно много, все их перечислить мы их не можем, конечно же, да, но это вот нарушение в рассуждениях внутри текста.
Буквально одно предложение утверждает что вот одно, а второе сразу же ему противоречит. То есть это логическая противоречит. Ошибка.
Да, это не спор, да, если, ну, если это два мнения спора, то, конечно, это одно. Ну, если ты сначала утверждаешь, что молодец, автор прав, хотя, конечно, он написал не так. Ну, то есть, как же, если молодец, автор прав, то значит, ну, это условно, конечно, фраза будет несколько иной, так вот сходу придумать. Но суть примерно вот такая будет, противоречие. И они, к сожалению, такие противоречия достаточно часто встречаются.
То есть, это частая ошибка. Это скорее невнимательность или это действительно непонимание того, что пишешь?
Я думаю, что, скорее всего, просто, когда формулировал предложение, ну, ты же формулируешь смысл, записывай, да? Вот записал, дописал до определенного момента, начал думать. Подумал, решил, что нужно написать немножко по-другому, да, то есть с другой стороны зайти. Но фактически написал в продолжении. И потом, когда переписывал, если вообще переписывал, а не сдал прямо вот в таком виде, хотя такое тоже, скорее всего, такое тоже иногда бывает, да, если потом переписывал, просто, опять же, не перечитал, переписал так, как было, механически, и сдал его. Вот и это одна из причин вот таких противоречий, которые встречаются, потому что ну, это хорошо видно, что перескок мысли с одного на другое, да, ну, собственно говоря, это...
Ну, просто непонятно, что написано.
Да, непонятно, как этот переход был осуществлен, собственно говоря, от одного к другому, почему так, да, или вот почему это противоречие возникает в рассуждении. Но оно связано, опять же, с ходом мысли человека, ну, одно дело, когда ты мыслишь, одно дело, когда ты записываешь, да? И другое дело, когда ты уже проверяешь, сдаешь, так сказать, чистовой текст. Это разные вещи. Опять же, это нужно видеть, помнить об этом, не забывать, что когда ты проверяешь, нужно текст читать внимательно, осмысленно, а не пробегать просто по нему глазами, что, а, ну, там какие-то буквы есть. Это хорошо.
Ну и вот опять же, не знаю, уместно ли это упоминать еще раз, но, опять же, пишем сначала, наверное, в черновик сочинение, ну, а потом уже
вообще,
в чистовик.
Да, так есть у всех. И время вроде как предполагается, и листы специальные даются для черновика, чтобы потом это написать. Но некоторые пишут явно сразу в чистовик, поэтому там очень много подчеркано. Вот это само по себе не то чтобы сильно страшно, но это вы опять же рискуете тем, что
это не нужный
просто
риск,
вы запутаетесь сами, что вы там вычеркнули, чего, куда вы стрелочку нарисовали, и потом будет непонятно, что с чем вы соединили, причем самому же автору, а не только эксперту, который читает. Поэтому, конечно, черновик все-таки нужно написать, перечитать именно черновик, в нем внести правки, а потом уже переписывать чистовик. Тогда и логических ошибок тоже можно будет избежать, скорее всего, в большинстве случаев.
Много ли можно потерять баллов вот за логические ошибки или нет?
Два
за выразительность,
там
за богатство
максимум
речи.
Максимум 2 балла, и там 2 балла, и там 2 балла максимум.
То есть каждый критерий по 2 балла, то есть... Так, если вот вроде как мелочь, но если все вместе, то
каждый,
получается, что очень плохо.
Если по каждому критерию терять по 1 баллу, а их всего 12, то уже...
Далеко не уедешь.
То потеря уже будет, естественно, ощутимой.
Я надеюсь, мы выдержали логику повествования, и у нас теперь вот речевые и грамматические ошибки, насколько я знаю, категория звучит.
Часто их смешивают почему-то в одну кучу. Не знаю, как-то дети так привыкли. Видимо, слово «речь» сбивает с толку, да? Но вы-то сами сказали, что речевые ошибки – это прежде всего ошибки лексические. Ошибки в значениях слов. А речевая ошибка, она обнаруживается в контексте. У нас есть слово. Слово «преследует». Оно означает, что кто-то с кем-то следует. Вот как в сочинении написал ребенок. Слово «мама» преследует нас всю жизнь. То есть вот, да, оно сопровождает нас, правда же, а не преследует. То есть вот в контексте мы видим, что само по себе слово «преследует» не вызывает никаких нареканий, правда же? Если мы его поставим в другой контекст, сыщик преследовал преступника. Прекрасный контекст, все, слово на своем месте. И здесь по смыслу мы тоже понимаем, да, что слово «мама» преследует. Ну, смысл нам понятен. Что хотел сказать ребенок, ясно, да? В плане содержания, если это все написано и, так сказать, все есть, то в содержательном плане какие-то баллы здесь будут. Но если мы смотрим с точки зрения речевых ошибок, она здесь присутствует. Это слово здесь неуместно. Да? Это слово в неверном значении использовано. Это фразеологизм искаженный. У нас очень любят скрипеть сердцем. Да?
Скрипеть сердцем?
Ну, вот сделал, скрипя сердцем. Да? Не скрипя сердце, да, скрипив его, да, сжав, так сказать, его, да, с усилием, да, так сказать, сделав над собой усилие, да, а скрипя, то есть скрипел сердцем. Да? Вот это прям... Этот фразеологизм встречает, причем он уже стал встречаться почему-то в таком виде и в СМИ.
Как человек, который много экзаменов сдавал в своей жизни, я могу сказать, что сердце действительно иногда может даже и скрипеть.
Во время экзамена, ну, возможно, да, но все-таки это в сочинении не стоит писать об этом.
Шут,
да?
Конечно, шутка.
То есть,
да.
Вот может искажаться фразеологизм. У нас какая-то просторечная лексика, если не или жаргонная, вообще вставляться в текст. То есть по стилю не соответствующая. Причем по стилю может не соответствовать, например, и канцеляризмы какие-то. То есть все вот ошибки, которые связаны с употреблением слов. Грамматическая ошибка не требует контекста, всегда очевидно. Это неправильное согласование слов между собой. Да?
Здесь все четко.
Да, да. Деревянная стол. Ну, то есть, смысл, опять же, понятен. Да? То есть, в речевом плане здесь ничего не нарушено. В содержательном эти слова сочетаются, но они не сочетаются грамматически. То есть, нам нужен определенный род. Но в этом примере это очень очевидно, эта ошибка. Да? А в других случаях, когда предложение написано, и когда, например, деепричастный оборот стоит в начале предложения, а сказуемое где-то в конце, запросто можно потерять между ними связь и забыть, что их нужно как-то соединить. То же самое касается сочетания подлежащего сказуемого и так далее. У нас вот есть отдельное задание, восьмое, там, где дети ищут грамматические ошибки. Из 9 контекстов нужно найти 5 ошибок. Да? И надо сказать, что с ним тоже справляются, ну, в общем-то, процентов на 50 в целом.
Если в принципе, говорить, это большая проблема.
Да, ну, мы как бы поговорим, естественно, об этом задании. Да? Но, да, то есть ошибки не находят в конце, и, соответственно, эти же ошибки они делают и в своем сочинении. Опять же, нельзя сказать, чтобы какие-то из рода вон выходящие ошибки грамматические или речевые мы встречали в сочинениях. Ничего сверхоригинального там нет, оно все повторяется из года в год, как это не прискорбно, да, и даже некоторые практически классические ошибки уже, одни и те же, тут прям вот в одном и том же сочетании, которые...
Прям каждый год, и вот они там, не искореняются.
Да, вот иметь значение, играть роль, я уже не знаю, сколько раз мы встречали играть значение. Играть значение и иметь роль. Это, ну, я не знаю, почему скрещивают там, ну, и вот такие вот сочетания, которые между собой, их скрещивают просто постоянно, и куски от одних прикрепляют к другим.
Ну, где-то они, наверное, это слышат просто, вот, я имею в виду выпускники.
Да,
и, наверное,
похоже, как-то похоже. Вот так вот. Я же говорю, скрипеть сердцем, это мы уже и в СМИ встречаем, что сердцем скрипели-то, в общем-то, забывают о том, что, ну, там целый ряд других. Но эту ошибку заметить достаточно сложно, то есть нужен навык проверки. Он вроде как проверяется вот в этом восьмом задании и формируется даже там, да, и даже там дети с ним успешно справляются. Но потом у себя в тексте они, наверное, не верят, что могут сделать такую же ошибку.
Ну
то
да,
есть,
это
найдя
же
ее, они убеждены в том, что они же ее нашли, значит, наверное, они такую ошибку сотворить не могут и делают ее.
Но это скорее вот из-за невнимательности или это неспособность вот согласования разных членов предложения?
Это нужно же проверить опять. Вот смотрите, вот мы опять же, мысль наша идет вперед. Мы пишем, любой из нас, и я в том числе. Когда я записываю, мне нужно быстрее записать ее, да?
Пока мысль не ушла.
Не важно, сколько у меня там орфографических ошибок будет, будет сочетаться, там, попаду я там в клавишу туда, куда не попаду, будет у меня абзац, не будет. Мне нужно ее записать, потому что она важна, да? Как бы принципиально, по разным причинам это может быть, да? Но в том числе сочинение, да? Это стресс, нужно писать быстро, мысль время ограничено, поджимает, да, хочется же уложиться. Поэтому это как бы вполне понятно. Но после того, как я мысль записал, ну, я же должен ее причесать, что называется, и обработать. Она должна стать такой, как она должна, чтобы она была читаема, чтобы она была понятна не только мне, но и тем, кто будет читать ее там, или слушать потом. Да. Ну, вот это нужно сделать. Точнее, ты записал, и опять же, проверь себя вот по всем этим параметрам. Ты знаешь, какие параметры предъявляются, ты знаешь, какие критерии, да? Прочитал предложение, посмотри на знаки препинания, посмотри на слова, посмотри, как сочетаются между собой слова, хотя бы мысленно определи, где подлежащее и сказуемое, чтобы они сочетались между собой, чтобы между ними не было запятой, чтобы, когда ты их найдешь, да, ты увидел структуру предложения, что это сложное предложение или простое. То есть, найти основу предложение – это, наверное, очень простой шаг, но он поможет избежать большинства и грамматических, и пунктуационных ошибок, которые, в общем-то, в какой-то мере между собой связаны, да, потому что они отражают структуру предложения. Не очень явным образом, но, тем не менее, связь между ними.
Ну, все равно системообразующие такие вещи. То есть, если где-то в одном месте порвал, то, скорее всего, это может повлиять
да,
на что-то
да,
другое.
Да, если упустил в одном месте, то и другое запросто сделаешь.
Ну, вот самое остается такое интересное, вот соблюдение этических норм в тексте.
Да. Ну, в общем, очень многие думают, что тут буквально все под них подпадет. Нет, далеко не все. Подпадет сюда нецензурная лексика. К счастью, наши выпускники в Крыму еще пока не писали.
Пока не было прецедентов таких, да?
Вот. Но на федеральном уровне, к сожалению, в каких-то субъектах бывали случаи. Ну, там писали многоточие, но это все равно как бы очень неуместно в сочинении, которое вы пишете.
То есть, как будто бы опуская, да?
Да, это все ну, равно... но намекая на него, да? То есть, делает, как это в книгах делается. Но нельзя путать какие-то там образцы литературы с сочинением, которое вы пишете. То же самое касается бранной лексики вообще, инвективной, так называемой. Нельзя говорить, ну и дурак этот писатель. Если не писатель, то в любой адрес вся бранная лексика, она, конечно, будет сочтена этической ошибкой. То есть вот это ошибки, да, которые оскорбляют человеческое достоинство, унижают человеческое достоинство в той или иной мере, да, направлены на оскорбление, неважно по какой, так сказать, по какой причине, по какому параметру, да, то есть это может быть все, что угодно. Я должен отметить, конечно, что наши школьники, к счастью, в общем-то, этот критерий выдерживают и никаких проблем ни себе, ни кому-то другому не создают. Я надеюсь, что они также будут дальше корректны в своем написании сочинений. Все-таки это вид учебной работы, и, ну, кстати, в нем у нас не должно быть полной свободы. Полная свобода, да, стиль должен быть, конечно, да.
То есть ситуация не та, чтобы это применить на самом деле. Если вдруг, например, выпускник считает, что ситуация подходящая, то скорее, то нет, нет, то это вот он не прав, да?
То он в данном случае, конечно, путает эту ситуацию с совершенно другой. Все-таки это ситуация, в которой ты должен показать свои навыки, свои знания в определенной области. И в том числе отсутствие какой-то такой вот лексики, которая кого-то оскорбляет, это в том числе ты показываешь, что ты знаешь, что она не применяется в этой области.
Вот за нарушение этого параметра снимаются ли баллы? Много
да,
снимается?
Если он есть, то минус один балл.
За... Может быть такое, что вот за нарушение этих норм, вот вся работа, скажем так,
нет, конечно.
Нарушается? Нет,
нет, нет. Ну, если вся работа будет полностью убранной лексикой испещрена, то, скорее всего, она просто не будет отражать содержание, и она тогда по другим критериям просто слетит, да, и получит минусовые баллы. Вот. Но так, в целом, если вдруг одно слово встретилось, очень неуместное, да, и очень неэтичное, то балл за него снимут, но...
Все равно неприятно, можно было избежать.
Конечно.
Вот мы вроде как этот критерий уже немножко обсуждали с вами, но вот фактическая точность, да, то есть да. Фактические нормы.
Фактические нормы важны в плане того, как мы используем так называемый фоновый материал. Это особенно важно для примера, который приводит свой собственный, если вы помните. Да? Если это пример из литературы, пример из жизни, из истории, да, если ссылаетесь на какого-то человека, очень важно написать его фамилию, его инициалы или название произведения, на которое правильно, да, чтобы не получилось вот как раз той самой фактической ошибки. Если вы ссылаетесь на роман, называйте его романом. Не помните, что это роман, назовите произведением, чтобы не путаться, так сказать, роман – это повесть или рассказ.
Универсальный вариант,
да, в общем-то. Да. И тому подобные вещи, да, то есть это указание на конкретные факты, которые проверяемые легко там, кто где родился, да, кто где жил, где там какой город находится, столица чего и так далее.
Ну и не выдумывать искусственно вот какие-то...
И, конечно, вот здесь...
Благотворительные фонды,
да, ну,
как у нас
там,
было
да.
уже.
Или же не смешивать вымысел и реальность, да, и тогда, потому что у нас и один пример потеряется, и может быть еще и фактическая ошибка. Ну, тут уже критерии надо будет смотреть в каждом конкретном случае, да, какой. Но обычно фактическая ошибка – это ошибка не крупная, да, это ошибка мелкая, незаметная даже глазу, и из-за этого их достаточно часто пропускают. Это же не в структуре, ты ее читаешь, там же все нормально. Ну, указал год, или там указал инициалы автора, но взял их, указал неверно. Такое бывает, я бы тут могу...
Ну, по-моему, тоже один балл, да?
Да, за один балл за это снимается, и якобы, хоть это и противоречит каким-то таким вот очень глобальным принципам, но если уж вы не помните инициалы автора, лучше не пишите их тогда. Напишите только фамилию. Ну, по-другому, по крайней мере, фактической ошибки здесь у вас не будет. Правда, и фамилию автора могут написать неверно, такое тоже у нас.
Ну, это уже бывает. Такие самые запущенные случаи, я
бывает,
думаю.
Да.
Вот, Юрий Иванович, к сожалению, очень мало времени у нас остается. Может быть, вот подведем еще так прям финальную черту под сочинением в ЕГЭ по русскому языку. Вот, может быть, несколько советов главных, вот, что лучше сделать, как лучше подготовиться, о чем лучше думать?
Ну, мы конкретно по каждому критерию уже сказали, как и что делать. Главное, четко для себя понимать, что есть содержательные критерии, важны. Да, за них дают меньше баллов, чем за оформление. Это не значит, что эти баллы можно позволить себе потерять. То есть нужно сосредоточиться на том, чтобы этот текст соответствовал и по содержанию, да, тому заданию, которое у вас есть, и оформлен был соответствующим образом. Для этого, еще раз повторю, нужно, написав сочинение, позволив себе, так сказать, свободно вытекать мыслям, растекаться по древу и по листу, как что и говорится. Но после этого обязательно нужно привести его в соответствии с тем, что требуется. То есть нужно его проверить, структурировать, четко достаточно. Если вы сами видите, что в сочинении у вас есть проблема и есть пример, то эксперту будет их легче увидеть. Если вы сами не видите, где у вас граница между примерами или пояснением к ним, то, естественно, и эксперт уже эту границу разглядеть не сможет или с большим трудом этому не удастся. То же самое касается...
Делайте свой текст понятным. И для,
для
других.
Себя.
И для себя,
для
и для
себя.
Других.
Вот если он для вас понятен, действительно вы видите эти компоненты здесь, то и другим людям будет проще их понимать и находить эти компоненты. И то же самое касается оформления. Если вы хотите, чтобы текст прочитали правильно и поняли, он должен быть...
Хорошо оформлен.
Без большого количества ошибок, потому что ошибки ведут, опять же, к непониманию, к искажению смысла.
Ильич, большое спасибо вам. Начнем уже, наверное, следующий наш эфир с какого-то другого, нового задания.
Там есть и другие задания, о которых мы поговорим.
Вот, я напомню нашим слушателям, что сегодня с нами в студии был представитель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, еще раз вам большое спасибо. До свидания.
Спасибо, успехов всем.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.